Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. В эфире программа «Выбор» и я, ее ведущая, Наталья Чернякова. Сегодняшний наш гость – наш земляк, ближайший земляк из Подмосковья, Александр Ситков.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуй, Саша, еще раз. Мы уже виделись с Александром. Я рада, что ты на нашей студии, и мы сегодня ожидаем от тебя рассказа. Мы ожидаем рассказа о том, как ты сделал свой выбор в своей жизни.
Ну, вообще, я не знаю, я уже как-то думал об этом, и я думаю, что мы делаем выбор вообще каждый день. Я расскажу немножко о себе, я из семьи военных.
Где вы жили, где жизнь начиналась?
Я родился и вырос там же, где живу сейчас, в 40 километрах от Москвы, в военном городке. Потом отца перевели на Дальний Восток, я там заканчивал школу, оттуда призвался, вот. Там же на Дальнем Востоке, на флоте, я пошел учиться на мичмана, служил на кораблях. Сейчас, вот спустя, я уже 20 лет, наверное, около 20 лет ношу форму, сейчас я полжизни служил в войсках, на флоте, сейчас служу в милиции.
Сейчас ты действующий, в общем, милиционер.
Да, действующий милиционер. Вот, работаю в неясной охране.
Ну, у нас радио, не телевидение, и наши слушатели не видят Александра. Он сейчас без формы, но форма, вероятно, на нем росла с детства. Вот так я его вижу сейчас. Что тебе не хватало в жизни? Как ты делал свой выбор вот в такой вот среде, в которой ты рассказываешь, ты рос? Военная среда.
Вы знаете, ну, вообще, я не могу сказать, что мне не хватало любви. Но я был таким скромным, послушным ребенком. В свое время, уже будучи военным, повстречал своего сослуживца и узнал, что он верующий. Совершенно случайно узнал, что он верующий. И когда он мне начал рассказывать, что Бог живой, что Бог не где-то там, а интерес был у меня с детства. Я таскал у родителей Библию для верующих и неверующих. Потом появились в 90-е годы в науке жизни какие-то притчи Иисуса из Нагорной проповеди. Я читал, пытался что-то понять, я ничего не понимал, но думал, что что-то в этом все-таки скрыто.
То есть материалистом таким каким-то ты не был?
Нет, даже в школе, когда говорили, что Бога нет, Гагарин летал, Бога не видал, я думал, что все-таки, наверное, ну, если Бог-то всемогущий, он же мог быть и невидимым, или просто, может, Гагарин до него не долетел чуть-чуть. А потом у меня мама рассказывала мне про моих бабушек, про бабушек. Они были верующие. И как потом уже выяснилось, оказывается, девичья фамилия мамы Евлампиева, это предок у нас был Евлампий, какой-то очень большой церковный сан. Вот. Но просто в советское время об этом не принято было говорить, и просто забыли об этом.
Вот. Но вот все равно этот дух какой-то верующести некоторой, он не на всех действует. Многие дети растут в среде, и все это вот витает вокруг бабушка верующая. А что такое это верующее? И тем более, какое это отношение может ко мне иметь, молодому парню 12 лет или там 14 лет?
Да никакого, в общем-то, не имело. Так просто было интересно, что же это все было такое на самом деле. Просто в 10 классе появился как-то, я для себя открыл мастера Маргариту, и я понял, что Иисус реально человек. Мне он стал интересен как человек. Вот. И когда спустя несколько лет вот я встретил своего сослуживца, они ехали из церкви, ехали вот там на Камчатке на автобусе, меня поразило, очень сильно поразило, что едут и старые, и молодежь, все нарядные, все вместе, И я как-то говорю, вы что, со свадьбы, что ли? Все веселые. Вот, он говорит, нет, из церкви. И меня вот это очень сильно коснулось, так, что молодой парень делает в церкви. Вот, а он мне начал рассказывать о чудесах. Он мне начал рассказывать, что Бог реален, Бог отвечает на молитвы. И меня это так вот очень сильно захватило. Вот, я стал больше интересоваться, встречаться с ним, искать встречи с ним. Вот, я хотел с ним поближе познакомиться, но все, что было у меня, все мои какие-то увлечения, я там коллекционировал медали, коллекционировал холодное оружие, занимался военной миниатюрой, фигурки красил, сделал диорамы. В общем-то, оно ему как-то было неинтересно, а мне было хотелось вот с этим человеком поближе как-то сойтись. Вот.
То есть Бог, который не загадка, не тайна, к которой мы привыкаем в наших традиционных церквях, а Бог, который живой, который может слышать, отвечать, он тебя больше увлек?
А я скажу, что я старший класс, и начало своей службы я был на Камчатке, там православных церквей-то по большому счету и не было. А встретился вот именно с протестантами, с ребятами из протестантской общины. И соседка у меня, мама моего одноклассника, тоже оказалась верующая, тоже из этой церкви. Вот. И поскольку я с Тимой, вот с этим парнем, не мог часто общаться, я во всяком случае забегал к ней в соседний подъезд. Вот у меня возник какой-то вопрос. Я раз к ней забежал. Вот, мы идем там с магазином вместе, пересеклись. Вот, я раз у нее что-то спросил. Вот. И, может быть, мне, конечно, хотелось бы общаться с молодыми, с живыми. Вот, но как-то вот возможность была общаться с женщиной, которая была старше моей мамы. Но я понимал, что это правильнее. Я понимал, что это нужнее. Ну, я имею в виду, что вот именно общение, что именно правильнее то, что она говорит, правильнее то, как она поступает. Я понимал, что где-то должна быть та истина, которую что-то настоящее. Вот.
Ну хорошо, ты подросток, ты как-то рос в это время. Как ты вмещал вот эти вот знания в ту свою среду, в ту свою жизнь подростковую? Ты как-то это мог совмещать?
Да не было у меня тогда знаний. Просто был интерес. Был интерес к чему-то, чего, что, может быть, где-то есть. Вот. Все произошло позже, где-то к годам к 20. Вот. И именно тогда, когда я приехал в церковь, она находилась, ну, там, в райцентре, надо было ехать до нее на автобусе. Я приехал, я зашел, я увидел, что люди рады друг другу, что люди просто друг друга любят, что они просто друг другу испытывают какое-то почтение, они его проявляют, они здороваются, они прославляют Бога. И я как-то вот ощутил, что это вот именно та компания, это именно то сообщество людей, где мне хотелось бы остаться, куда я всю жизнь стремился, где меня просто принимают.
То есть поначалу тебе маякнул, может быть, даже не Бог, а люди, которые в него верят.
А, да, да. У меня было подозрение, что Бог был всегда, а вот эти люди меня поразили, эти люди меня зажгли.
А есть ли такие вот последователи, да, тебе было интересно, истинные последователи, которые как-то за ними идут и выполняют?
Ну, я их не видел, я их не встречал, я их не видел, а тут я их увидел живьем, что они есть, что они настоящие, вот, и что они не такие.
И у тебя не сработала мысль, что какие-нибудь, может быть, старомодные, а наоборот?
Нет, не старомодные. Ну, как бы вот уже тогда пошла волна таких вот, ну, негатива, такого антисектанства, вот каких-то таких вещей. И я постоянно ловился на мысли, а не пытаются ли мной манипулировать, не пытаются ли меня обмануть, не зомбируют ли меня. Вот, но я видел людей, я видел их дела, я видел, что их то, что они говорят, не расходится с их поступками. И это, конечно.
И они не внедрялись в твою жизнь, не пытались ее менять, а просто жили своей жизнью и приглашали тебя.
Да, они меня
войти.
Они приглашали меня, конечно. Вот. Да, какие-то вещи мне поначалу не нравились. Я много с чем был не согласен. Меня вот обуревало тысячу вопросов. Я хотел спорить до хрипоты, там, что вот они, нет, они не правы. И все-таки, когда я приходил, когда я хотел бы высказать, как-то вот их какое-то спокойствие какое-то, какой-то вот их действительно огонь, он показывал мне, вот, что они правы, что правда на их стороне. Потом я перевелся с Камчатки в свой родной город.
В Подмосковье.
В Подмосковье, да. У меня уже тогда подрастала дочь. А, в принципе, я и познакомился с ребятами, когда у меня дочь была на руках. И когда, кстати, я предварительно вот летал с дочерью к своим родителям в Подмосковье, я такое... Очень интересное откровение получил. Я общался уже некоторое время с христианами. Я знал, что Бог меня любит. Я знал, что Иисус за меня умер на кресте. Но я не понял, почему Он меня любит. Я знал, что я ничтожный грешник. Я у себя на работе, там, на дизельной воровал солярку. Я там обманывал начальство. Я враль вообще был безбожный. В общем, мы сидели где-то на высоте 5000 метров от земли с женщиной. Такая женщина в возрасте, с собачкой. И,
что это за высота была?
Летели на самолете в Москву. Да, 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 да. Вот. Как раз у меня на коленях сидела дочь, полутора голдовала, и мне эта женщина сказала: вы, говорит, очень с дочерью хорошо общий язык находите. У вас нету никаких. Ну, то есть, как обычно, с детьми в транспорте, в самолете, там рядом тоже сидел папаша с маленьким ребенком, ребенок орал. Она говорит: у вас как-то вот все хорошо получается. Вы, наверное, сами в любви росли. И я вспомнил, подумал, и я понял, что я действительно рос в любви. Вот, у меня и мама, и папа, они как-то меня сильно не наказывали, лупили редко.
Все-таки редкое явление, Саша, извини, я перебила. Человек, который рос в любви, он стал еще какую-то любовь высшую искать. Вот как в твоем случае. Чаще это люди, которые недополучили.
Я не знаю. А все равно нельзя ее дополучить. Не бывает любви мало. Вот, если позволите, я стишочек у меня такой есть.
Александр, подожди, я хочу представить тебя. Александр несет такую службу в...
Я работаю в милиции.
И при этом всем Александр пишет стихи. Вот совершенно в этом человеке сошлось такое, как бы не, то, что не сходится обычно. Верующий человек несет службу в службе правопорядка, человек пишет стихи. Но я думаю, что в последующей нашей беседе мы как-то сомкнем все эти части и поймем, кто же наш гость Александр Ситков. А сейчас небольшая пауза, и для наших слушателей прозвучит песня.
Говорить Господь, помоги праведно жить. Дай нам дни без гнева и без злости, ведь пришло время любить. Время
Я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Наш гость Александр Ситков из Московской церкви «Роса». Александр, ты военный, ты поэт и ты христианин. Ты нам это как-то объяснишь?
Ну, сложно сказать, как это объяснить, но Господь преобразовывает. Вот, на самом деле, вы знаете, это не секрет, и у нас постоянно проходят занятия по боевой подготовке, там постоянно об этом твердят, что милиция в ходе службы, вот с милицией происходит деформация личности. То есть, хочешь не хочешь, на тебе очень отрицательно сказывается твоя служба, и с годами, вот, а я в милиции 10 лет, до этого в армии на флоте служил 9, то есть, уже большой стаж, вот, в принципе, ну, должен был бы уже испортить. Я чувствую, как это все на мне отражается, но то, что делает Господь, и вот во всех этих трудных ситуациях, когда сердце черствеет, он как будто приходит и корку срывает. Я хотел прочитать стих, на самом деле я его поначалу даже стеснялся читать, ну, не люблю я себя выставлять. «Мне Иисус дал огромное сердце для того, чтобы я им любил, чтоб любовь Его по всему свету всем, кто жаждет, я разносил. В этом сердце найдется место для несчастных и для сирот, для больного котенка, который на площадке нашей живет. Это сердце такое огромное, мне в себя его трудно вмещать. И, конечно, чужие раны очень больно в него принимать. Не хочу иметь сердце из камня, его холод в груди носить. Мне Иисус подарил свое сердце, чтобы мог я им ближних любить».
Ну, какое надо иметь сердце на самом деле? Ведь ты видишь вот этих ран и этих бед гораздо больше, чем мы, люди, которые просто не сталкиваются.
Очень ужасно. Вот накануне 8 марта я был в ночном патруле. Женщины бьют, пришедшие в ресторан с мужьями, бьются просто смертным боем. Мы когда пришли, на них висели клоками шубы, валялись клоки одежды, вырваны были серьги, одной сломали руку. По соседству, вот буквально там через две улицы, муж, бывший муж, пил с женой, потом стал бить ее ногами по голове. Мы пришли, у нее гематома огромнейшая на виске, и она, защищаясь, выхватила нож, ткнула ему проникающее ранение в легкое, в грудь. Он в крови, она в истерике, оба пьяные. Ужас, люди убивают друг друга по-настоящему. И если раньше я как-то вот смотрел на, читал вот Библию, смотрел, что думал о том, что нас где-то там ждет за заслуги ад, или праведников ждет рай, я реально увидел, что это ад, что люди там реально погибают, люди пожирают друг друга, живьем готовы поглотить. И на утро, в общем, немножечко взбодрившись, было воскресенье, я решил поехать в церковь. У меня в последнее время очень много работы, не так часто удается быть на служении. Я, приехав в церковь, я увидел покой, я увидел мир, я увидел любовь между людьми. И я вспомнил место из Откровения, где новое небо, новая земля, где между нами Бог вместо солнца светит, где древо жизни, от которого, от листьев которого люди исцеляются. И вот это место, вот этот новый Иерусалим, вот туда, где мы должны быть. Вот где вечность. Вечность, в общем, там, где не надо торопиться. Там, где можно просто быть в покое. И в общем, я понимаю, что я не отвергаю того, что будет, того, что там жизнь после смерти. Вот, но я понимаю, что это уже есть. Что вот она, ступенька туда, вот он путь, вот оно уже здесь. Отражение того, что будет.
Саша, я, в отличие от тебя, читая об этих всех райских кущах, так я это обобщу, я, в общем-то, в них и нахожусь. Вот моя семья, вот мое понимание этого вопроса, и я не окунаюсь, вот в отличие от тебя, в другой мир, в преступный, в жестокий. Как твои весы внутри работают, как ты вот это вот разделяешь из огня да в полымя. Ты прочитал об этих кущах, ты узнал о том, как надо жить, как правильно, ты проникся на служение этим, и потом снова бух, преступность, несправедливость.
Да, совершенно верно. С одной стороны, Бог избавляет, а с другой стороны, приходится все равно делать выбор. Либо где-то пойти по наилучшему, наименьшему пути, просто кого-то оскорбить, просто или...
А в твоем случае это легко сделать?
Очень
ты
легко.
Ты владеешь властью?
Конечно. Вот. Но я, с другой стороны, я понимаю, я помню, допустим, как ну, где-то в детстве какие-то проходил унижения, я понимаю, что я не могу... Я чувствовал это, да? Или когда там вот в армии, я не могу сделать то же самое, потому что я это прошел. Вот, я же почувствовал это на своей шкуре. И наш Господь Иисус, Он тоже все прочувствовал. Он спустился с небес, Он был в теле, в человеческом. Он все это прочувствовал на себе, и поэтому Он теперь за нас ходатай. И поэтому Он за нас понес.
Саша, может быть, потому твое сердце не ожесточилось именно в этих органах, потому что у тебя есть противовес?
Да, я скажу даже не может быть, а именно так. И Бог помогает. Как есть совершенно сверхъестественные вещи, как, допустим, когда бывает, что меня с патруля снимают, переводят на пост. И я там имею отдых, допустим, от всех этих вот бесправных вещей. Охраняю городскую администрацию, сижу, общаюсь с адекватными людьми, по крайней мере. Вот. А бывает и что на тот же пост ночью приезжает мобильный наряд, они приезжают отдохнуть, попить чайку. Бывает, что и не чайку, там просто вообще не могут что-то, ну, как это похабщина идет, обвинение начальства, вот все это нытье, а жизнь тяжелая и все такое прочее. И хочешь, не хочешь, ты вынужден это слушать, и где-то подспудно, где-то из-под ты с этим соглашаешься. И я чувствую, что соглашаясь с этим, я становлюсь соучастником. И там происходили, бывало, что и худшие вещи, что там, ну, могли там и проститутку привести, еще что-нибудь. И я понимаю, что я становлюсь соучастником. Я-то вот в тот период я взмолился, говорю, Господи, ну как же мне вот это все преодолеть, как же мне вот. И буквально там в течение нескольких дней пришел начальник, говорит, так, мы тебя переводим на пульт охраны, там обычно сидят женщины, а их не хватает, не комплект. Иди, будешь обучаться. И я с тех пор там 2 года провел на пульте. Я не одевал форму, я не получал оружие. Я 2 года сидел, общался только с рацией и с телефоном. Ну, все это на компьютер приходит, вся информация о сигнализации городской. Вот.
Как твои сослуживцы относятся к твоим убеждениям? Я понимаю, что ты не сидишь день и ночь там и не проповедуешь, и вряд ли это нужно кому-нибудь. Но вот как ты о своих убеждениях говоришь, и как они к этому относятся?
Ну, по-разному. Бывает, я приезжаю с каких-то мероприятий, с каких-то походов из лагерей, я рассказываю ребятам, я показываю фотографии. Вот у нас и концерты бывают, и походы бывают, мы сплавляемся по горным рекам. Вот, мы делаем потрясающие детям лагеря, и тематические лагеря. Вот, они смотрят и говорят, как же ты, говорит, на все время-то находишь? Вот как-то я сам не знаю, как я время нахожу. А бывает, что люди приходят и говорят о своих проблемах. Бывает, что сами ко мне приходят, именно ко мне приходят.
Сослуживцы?
Вот, и сослуживцы, и не только сослуживцы. Я за время работы в милиции перезнакомился очень со многими ребятами, со многими людьми. Я подрабатывал во всяких разных ночных заведениях, и в игровых автоматах, и в магазинах, и в барах. И сейчас у меня друзья такие вот все волосатые, в цепях, пропахшие пивом, сигаретами. И я, честно говоря, иногда теряюсь, не знаю...
Так круг расширяется, там не только сослуживцы по милиции, а еще и в цепях, и волосатые, и в машинах дорогих.
И байкеры, не то, что в машинах, байкеры, мотоциклы, рокеры, панки.
Саша, не томи, как ты с ними разговариваешь? О чем?
Во-первых, я слушаю то, что они говорят. Во-первых, я слушаю. Всегда любил фильм «Место встречи изменить нельзя». Помните, там Жеглов делится с Шараповым своими правилами работы со свидетелем. И говорит, во-первых, всегда улыбайся. Во-вторых, говорит, пытайся перевести разговор с человеком о нем самом и проявляй к человеку искренний интерес. Искренний интерес. Вот это самое главное. Когда любишь людей, когда тебе действительно они интересны, когда ты видишь в них что-то Божье, Божье творение, ты действительно попытаешься в них что-то найти интересное, и тогда они тебе откроются, и тогда они пойдут к тебе навстречу, и тогда они действительно скажут «да». Что-то вот в тебе, ты вот такой мудрый, ты вот такой вот… Я не считаю себя мудрым. Я не считаю себя умным.
Да, но
умным.
Это правда, то, что ты сейчас сказал. И иногда вот. Им хочется задать какой-нибудь вопрос. Отчего ты улыбаешься? Отчего ты спокоен?
Отчего я не пью с ними водку? Когда подходит ко мне такая толпа, пьяная, волосатая, и один другому говорит, вот такой вот мужик, а я по форме. Я, честно говоря, порой даже теряюсь. Я не знаю, как себя лучше вести, но я понимаю, что это люди. Я понимаю, что это те люди, ради которых Иисус умер на кресте. Я понимаю, что если он их любит, я не могу их не любить.
Саша, спасибо. Буквально через пару минут мы вернемся к нашему разговору, и сейчас снова для наших слушателей прозвучит песня.
Раньше ты всегда раздражался, много пил, курил и ругался по пустякам, то тут, то там. Друга мог легко ты обидеть, всех подряд ты мог ненавидеть, но почему не знал ты сам? Будем любить еще сильнее мы друг друга, потому что Господь дает любовь. Будем дарить мы всем улыбки, потому что очень сильно нас любит Бог. Раньше ты по миру мотался, день и ночь ты с кем-то таскался, беспечно жил, терял года. Но когда Господь тебя встретил, на твои вопросы ответил, теперь ты наш, теперь ты с нами навсегда. Будем любить еще сильнее мы друг друга, потому что Господь дает любовь. Будем дарить потому что очень сильно нас любит Бог. Будем любить еще сильнее мы друг друга, потому что Господь дает любовь. Будем дарить мы всем улыбки, потому что очень сильно нас любит Бог. Будем любить еще сильнее друг друга, потому что Господь дает любовь. Будем дарить мы всем улыбки, потому что очень сильно нас любит Бог. Потому что очень сильно нас любит Бог. Потому что очень сильно нас любит Бог.
слушаете программу «Выбор». Я Наталья Чернякова и наш гость Александр Ситков. Саша, значит, ты не противопоставляешь себя этому грешному миру, как часто это бывает у религиозных людей. Мир грешный, я святой, я верующий. То есть ты идешь в этот мир, внедряешься и пытаешься понять, чем он болеет.
Я вижу, чем он болеет. На самом деле...
Ну, ты это уж точно видишь по роду своей службы, чем он болеет.
Специально я не внедряюсь. Было время, когда я вот только уверовал. Да, я действительно специально. Я ходил к девочкам, проституткам, наркоманкам. Я им пытался какую-то помощь оказать. Даже за пивом им бегал. Потому что они, ну, просто ломки встать не могли. Вот. Пытался им что-то рассказать, в церковь пригласить. Вот. Но все это как-то не сильно увенчивалось успехом, и, ну, не знаю, все равно один человек умер, с которым я пытался подружиться, от алкоголизма умер.
А с годами уже все более естественно идет для тебя.
А сейчас...
Вот твоя служба.
Нет, ну сейчас у меня вот просто... Я как-то вливаюсь. Я вот сейчас вместе с дочерью стал ходить в клуб реконструкции исторического фехтования. Там ребята реконструируют быт и одежду, доспехи рыцарей русских воинов 13 века. Вот как раз Ледовое побоище, Александр Невский. И мне, в принципе, самому, я все сам всегда интересовался и военной историей, и оружием, всеми этими вещами, воинской доблестью. Все это для меня было так, как интересно, меня волновало, увлекало. А когда у меня дочь этим заинтересовалась, вот она заинтересовалась каким-то вот фехтованием, попросила у меня меч купить. Вот, я сначала с опаской к этому отнесся, а потом нашел, оказывается, у меня есть такие знакомые, сам туда пришел. Привел туда свою дочь, вот, она привела туда своих друзей, там сейчас молодежи полно, вот, и я с ними общаюсь, и они мне сами задают вопросы. Причем они, ребята, подкованные, они там некоторые моменты в Библии намного лучше меня знают. Они меня этой же Библией и бьют, так сказать. Вот. А я им говорю о любви, а я им говорю о том, что Иисус людей любит. А я им говорю то, что как Иисус меня изменил. Я им говорю, что в моей жизни происходит. Они говорят, да, говорит, из тебя, говорит, твоя вера просто изливается. Говорит, ты настолько, говорит, веришь.
Удивительно, вот. То есть без малейшей проповеди, без таких, скажем, каких-то втираний.
Да,
ты просто
да.
идешь в клуб с дочерью, ты идешь на работу, ты идешь во все эти случаи, которые происходят по работе, и просто живешь рядом с этими людьми.
Не все, да, вот. А по-разному бывает. Бывает, что, ну, как-то где-то приходится, конечно, плоть-то свое берет. Вот, то есть как-то хочется поступить так, как все, хочется поступить так, как удобнее. Вот, допустим, я как-то помню, очень плохо отозвался об одном человеке на подработке. И там девушка-продавщица начала как бы мне высказывать: да ты, да как ты смеешь о нем такое говорить. И она завелась, и я минут 40 слушал все от нее, извинился перед ней, потом пошел извинился перед тем человеком. Вот, и через несколько лет эта же девушка покаялась. Мы как-то пересекались, потом оказалось, что я вообще ее единственный друг. У нее друзей не осталось из-за того, что она так вот со всеми разговаривает. А потом выяснилось, что это ее просто шокировало. Вот. На работе у нас существуют такие вот обязательные понятия, как в армии, там какие-то сборы, подготовки, какие-то занятия. Вот ты в свой выходной будь любезен прийти на какое-то мероприятие. Однажды забыл, и пришла ко мне моя непосредственная начальница и говорит: Саша, ты, говорит, срочно придумывай какую-нибудь отмазку, потому что всех накажут, кто не был на занятиях. Была проверка, никто не пришел. Командир рвет и мечет, давай срочно пиши объяснительную, напиши, что у тебя там ребенок заболел, еще что-то такое. Я говорю, слушай, я не могу, я говорю, это написать. Я, во-первых, не хочу своему ребенку зла, во-вторых, говорю, это, ну, неправда. Вот. Она говорит, ну ты что, у тебя 13-я зарплата лежат. Я понимаю, что впереди Новый год, 13-я зарплата, это такое. И я сперва начал уже что-то писать, какую-то там нелепую отмазку, был у зубного врача. А потом я вдруг понимаю, что написано «не лжесвидетельствуй». А я мало того, что вру, я эту ложь еще документально подтверждаю. Я говорю, нет. Взял, порвал эту бумажку и написал, что я не был на занятиях, так как забыл об их проведении. И потом выяснилось, что начальник, когда прочитал все объяснительные, он сказал, вот это, говорит, единственное честное объяснительное. И не стал меня наказывать. Вот.
Таким образом, Саша, Наша программа, к сожалению, ограничена во времени, и все равно я ожидаю тебя. Знаешь чего? Вот тот вопрос, который я задала первым. Я пытаюсь стянуть как-то в одну точку твои убеждения христианские, твою службу и твое увлечение поэзией. Я так понимаю, не ты это делаешь. Все.
Совершенно не я. Вы знаете, это вообще как-то все снаружи, как бы извне приходит. Я даже не могу объяснить. Мне говорят, что вот ты там людей пытаешься наставить своими стихами, а сам живешь не так. Я говорю, да, я живу не так. Но эти стихи приходят, ну, как извне.
Как дар свыше.
Как дар свыше, да. Вот, я сейчас что-то не могу найти. У меня стих такой был, что...
Говори своими словами. О чем?
О том, что мой стих приходит и сам меня устремляет в бой. Он сам меня вдохновляет. Я подозреваю, что я вообще воспринимаю свои стихи как пророчество, как откровение. Вот. Некоторые стихи приходят, я их пишу о совершенно каких-то там посторонних вещах, а потом я их перечитываю, и я понимаю, о чем они. Я понимаю, что Бог меня вдохновил.
То есть ты даже утверждаешь, что это не всегда твоя мысль. Это мысль, просто приходящая свыше.
Мысль, да, приходящая свыше.
И в первую очередь, которая тебя поддерживает.
Да, да, конечно.
Прочитай что-нибудь.
Вот о том, что было сказано. Светит в доме, в спящем доме, одинокое окно. И хоть спит давно весь город, свет не гасит все равно. Как маяк окошко светит, видно, ждет кого домой. Ждать оно готово долго, летом, осенью, зимой. На небе погасли звезды, гаснут фонари уже. Но окошко еще светит на 10-м этаже. Каждой ночью в том оконце оставляют люди свет, чтобы мог найти дорогу долгожданный человек.
Но здесь великолепное иносказание, но я не думаю, что это будет понятно всем людям объяснить.
Я когда подрабатывал, ночью дежурил, я увидел просто, что поздней-поздней ночью в далеком окне горит свет. И вот вся многоэтажка, она темная, там, я же думаю, кто-то ж, наверное, там сидит, кто-то ж, наверное, там кого-то ждет. И вот родились такие стихи, а потом, когда я их перечитал, я вспомнил, как долго я шел к Богу, как долго я сомневался, как долго я выбирал, искал, приходил в церковь, потом думал, а надо ли мне там оставаться, а надо ли мне покреститься.
А Бог все это время оставлял свет горящий в окне, да?
Он все время ждал, да. И сейчас вот я просто расцениваю свою жизнь вот именно как постоянный путь к Господу, постоянный.
Постоянный выбор.
И постоянный выбор, конечно. Самоотвержение, потому что приходится от чего-то отказываться. Вот у меня подрастает дочь, ей 15 лет, она сейчас и скандалит в школе, и пробует курить, и пробует какие-то там напитки алкогольные. Я иду к ней навстречу. Вместо того, чтобы ее как-то прессануть, я стараюсь идти к ней навстречу. Я стараюсь расположить свою любовь.
Жизнь.
Да, я показываю ей, что я также ее жду. Я также все равно я ее люблю. И жду, пока она ко мне придет. Да? Вот, так же, как Бог всех нас ждет, когда мы к Нему придем.
Саша, есть люди, которым пришлось однажды в жизни сделать вот этот вот главный выбор, вот отношений с Богом. А тебе в силу твоей службы чаще других приходится делать этот выбор. Может быть, каждый день или несколько раз даже на дню?
Каждый день не меньше, да.
Это сложно?
Очень.
Это мучительно или это интересно?
Да, как вы хорошо сказали, это интересно. Вот, на самом деле сложно сделать выбор. Но когда ты его сделал, ты понимаешь, что это было просто. Ты понимаешь, что на самом деле все гораздо проще. И вообще вот вся жизнь с Господом, весь этот путь с Господом, у меня есть такой четверостишие. Это сложно и несложно, это просто и легко. Как идти по кромке острой, как дышать неглубоко, как катить на гору камень, как подбрасывать перо, веселиться и работать, и всегда творить добро.
Александр, большое тебе спасибо. И, может быть, даже на этой волне мы с тобой закончим программу. Я бы хотела, чтобы ты еще что-нибудь прочитал из своих стихов. Чаще всего в конце программы наши гости что-нибудь желают нашим слушателям. А я хочу, чтобы это был просто стих. И кто должен услышать, он услышит.
Хорошо. Я на самом деле желаю всем, желаю сильнее желанного, сильнее достатка бренного, покоя в душе постоянного и мира в душе нетленного. Это вот такое у меня есть коротенькое такое пожелание. А хотелось бы прочитать такой стих, он называется «В дорогу». «Собирайся, мой друг, оставь этот дом, нас с тобой ждут небеса. Мы с рассветом из дома в дорогу идем, пусть промочит нам ноги роса. В своем доме оставь все, что ты накопил, что так любит твоя душа, чтобы в долгой дороге хватило сил. Поспешай, мой друг, поспешай. Ни сумы, ни котомки с собой не бери, руки будут свободными пусть, чтоб упавших поднять и взвалить на себя. Только вместе осилим наш путь. Небеса непрестанно к себе зовут, так к чему мне фальшивый покой? Сердцем знаю, земной уют не родной мне. Нет, не родной. Там, в обители Божьей, моя семья. Мы придем в оград золотой. Собирайся, мой друг. Вот моя рука. Небеса нас зовут с тобой».
Спасибо большое. А наша программа подошла к концу, и мы прощаемся с нашими слушателями. До свидания, дорогие наши.
Всего доброго. Всяческих вам благословений. Да будет с вами мир Божий.
А провела передачу Наталья Чернякова. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Часто город мне снится, пораженный его красотой. Начинаю я Богу молиться, чтоб однажды увидеть такой. Там ворота 12 жемчужин, у ворот, куда входит народ, стынет жемчуг весенних луж, и никто его не берет. Топчу ноги земных пилигримов, золотых тротуаров литье, и никто не хватает зубила, чтоб отбить и иметь свое. Там ворота 12 жемчужин, у ворот, куда входит народ, стынет жемчуг весенних. Никто его не берет. Я уверен, что боль исчезнет, когда встретимся мы с тобой. Ты ведешь меня в этот город, по дороге его золотой. Там ворота 12 жемчужин, у ворот, куда входит народ, стынет жемчуг весенних луж, и никто его не берет. Можно там, как бы это ни странно, безнаказанно делать добро. А пока я, устав от обмана и от боли, твержу одно. Там ворота 12 жемчужин, у ворот, куда входит народ, стынет жемчуг весенних лужа, и никто его не берет. Топчут ноги земных пилигримов, золотых тротуаров литье, не хватает зубила, чтоб отбить и иметь свое.